Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения сотериология. И в этой лекции, как и в предыдущей, мы коснемся темы благодать. Давайте посмотрим, почему же мы, как люди, нуждаемся в этой Божьей благодати. На то есть ряд причин. Во-первых, мы нуждаемся в Божьей благодати интеллектуально. Грешники невосприимчивы к духовным истинам. В послании к Ефесянам, 4 глава, 18 стих, мы читаем: «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца». То есть в этом случае мы читаем о помраченном разуме, отчуждении от Божьей жизни, ожесточении сердца и невежестве. То есть человек греховный, он интеллектуально невосприимчив к Божьей истине. Во втором послании Коринфянам, 4 глава, 4 стих, мы читаем о том, что человек не спасенный не способен воспринимать духовную истину. И вот в чем причина. Павел говорит, второе послание Коринфянам, 4:4. «И если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования Христова, который есть образ Бога невидимого». То есть в этом случае ум греховного человека не способен воспринимать божественные истины. Что-то происходит в сознании, в интеллекте, в умственных процессах греховного человека, что делает его неспособным к воспринятию этой истины. Также об этом мы читаем и в послании к Римлянам, 8 глава, 7 стих, где сказано, Римлянам 8, 7. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. В этом случае этот отрывок Священного Писания показывает не только неспособность воспринимать интеллектуально божественную истину или проанализировать ее, провести определенный мыслительный процесс для осознания, оценки, восприятия этой истины. Но также есть что-то враждебное, что в сознании человека блокирует восприятие этой истины. И второе послание Коринфянам 2:14 звучит подобная же мысль. 2:14. «Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумие и не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно». В этом случае, если мы возвращаемся к предыдущей лекции, где мы рассматривали с вами историческое восприятие доктрины благодати, то вы можете судить о том, насколько человеческая воля, сердце, ум, сущность, личность, сознание человека открыты или восприимчивы. В этом случае Писание показывает, что как раз интеллектуально человек не восприимчив к Божьей истине. Наверное, доводилось вам сталкиваться с ситуацией, когда вы просто не можете достучаться до сознания. Вы говорите логично, аргументированно, последовательно, и тем не менее вся ваша логика и аргументация разбивается. А казалось бы, для вас понятная и доступная истина не воспринимается человеком неверующим. Это как раз тот случай, когда, как подтверждение того, что человек не способен принимать духовную истину, невосприимчив к ней интеллектуально. Но также и воля человека поражена грехом. Воля человека невозрожденного борется с Богом. Она не только не покоряется ему, но противостоит Богу. Во втором послании Петра, Мы читаем следующее. Второе послание Петра, 2:19. Здесь сказано так. «Обещают им свободу, будучи сами рабами тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». В этом случае мы видим, что человек, как лжеучителя, обещают им свободу, надеются на эту свободу, но апостол Петр говорит, что посмотрите, кто кем побежден, кто кем порабощен, тот тому и раб. И эти люди находятся как раз в плену своего тления, своих греховных желаний. То есть их воля не свободна. И интересно то, что обещая как раз свободу, ничего другого, кроме рабства, они предложить не могут. Подобную мысль мы находим также в послании к Ефесянам. Это будет 2 глава, 1 стих Ефесянам. 2 глава, 2:1. Здесь сказано так. «Вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Фактически мы были мертвы. И вас, как личность, сюда стоит включить также волю. И до этого мы уже говорили о интеллектуальных способностях. Еще один отрывок, который хотела предложить вашему вниманию, это Колоссянам 2:13. Здесь мы читаем подобное Колоссянам 2:13, где сказано: «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». В этом случае вас, опять же, как личности, которые были мертвы во грехах и в обрезании плоти вашей. Это говорит о рабстве, в котором находился, собственно, человек и непосредственно его воля. Такой человек служит греховной природе, о чем говорит Иоанн в своем Евангелии, 8 глава, 34 стих. Иоанна 8:34. Иисус ответил им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». И то же самое мы читаем в послании к Римлянам, 6 глава, где апостол Павел говорит о рабстве и зависимости человека. Римлянам 6 глава, 6 стих. Здесь сказано так. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, для чего? Для того, чтобы упразднено было тело греховное, и нам более не быть рабами греху. В этом случае как раз это порабощение говорило о том, что воля человека была как раз парализована. 16 и 20 стих этой же 6 главы. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведность, на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». В этом отрывке мы видим, что апостол Павел говорит о простых банальных вещах. Кому вы отдаете себя в рабы на послушание, того вы и становитесь рабом. Интересно то, что Идея рабства не совсем понятна современному человеку. Но если мы говорим о рабстве, как его знал апостол Павел, рабстве, которое было распространено в Римской империи, речь шла о безвольном человеке. Человеке, который не имел права или возможности распоряжаться собой. Он должен был лишь делать то, что ему говорят. Точно так же человек, порабощенный грехом, не имеет воли, власти или возможности распоряжаться собой. Он лишь делает то, что говорит ему Господин. В этом случае, до того, как мы были освобождены Христом, мы находились в рабстве греха. И грех, и сатана диктовали нам, как нам поступать. Об этом же также мы читаем во втором послании Тимофею, 2 глава, 26 стих. Второе послание к Тимофею, 2:26. «Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». В этом случае говорится, опять же, такие о лжеучителях. Вот. Но это будет справедливо и относительно каждого человека, который живет во грехе, потому что такой человек и непосредственно его воля находится во власти сатаны. Такой человек не волен искать Бога, обращаться к Богу или иметь какие-то хотя бы духовные потуги в поисках Бога. Я думаю, что эти отрывки говорят как раз о том, что воля человека, она мертва, порабощена грехом и находится во власти сатаны. Но это касается не только нашего интеллекта или воли, это также справедливо и относительно наших эмоций. В послании к Титу, 3 глава, 3 стих, сказано следующее. 3:3. «Ибо мы некогда были несмысленны, непокорны, заблудшие были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». В этом случае мы видим, что в этом отрывке апостол Павел описывает какой-то эмоциональный спектр. И в подтверждение тому можно прочитать и другие отрывки, которые говорят о том, что и эмоции человека также были поражены и порабощены грехом. Давайте посмотрим, к примеру, Ефесянам 2 глава 3 стих. Ефесянам 2 глава 3 стих. 2:3. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Также в послании к Галатам, 5 глава, 16 стих. Послание к Галатам, 5:6, я также читаю. Галатам 5:5-6 сказано, 5:16, я извиняюсь. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». В этом случае вожделений плоти, эпитумия, греческое слово, которое говорит о сильном желании, то есть сильное желание плоти. В этом случае, когда говорят о плоти, то следует подразумевать как раз вот этот контроль греховной природы. То есть во всех этих случаях говорится о сильном греховном желании, где фактически весь эмоциональный мир порабощен этим греховным желанием. Также в послании Петра, первое послание Петра, 2:11, я читаю. Первое послание Петра, 2:11 сказано. «Возлюбленные, Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Опять же, используется это слово «похотей» сильных греховных желаний. И это было адресовано верующим. То есть даже после того, когда мы обратились ко Христу, мы видим, что наш эмоциональный мир подвергается нападкам со стороны сатаны. Неспасенный человек же находится в полной зависимости, где весь его эмоциональный мир пленен грехом или поражен грехом. Такой человек, неспасенный, не знающий Бога, он ненавидит Христа и Бога. Посмотрите, как об этом сказал Иоанн 15:24. Евангелие от Иоанна 15:24. Евангелие от Иоанна 15:24. Если бы я не сотворил между вами дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и познали дела мои. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Как видим, Христос полностью явил себя этому греховному миру, но реакция была ненависть по отношению ко Христу. И это, об этом же мы читаем у Иакова, 4 глава, 4 стих, где сказано следующее. Иакова 4:4. «Прелюбодей и прелюбодеец, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Ибо кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Как видим, человек неспасенный фактически является априори, в принципе, врагом Богу. Кроме как ненависти, ничего другого по отношению к Богу такой человек не испытывает. Также и морально люди, не знающие Бога, они растлены. Об этом мы читаем в Ефесянам 4 глава, 19 стих. Ефесянам 4:19. «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Это такая ужасная картина, где, потеряв всякое чувство меры, люди делают грех и делают больше, и делая его, погрязают в этом грехе. Об этом мы также читаем и о моральном растлении. Также мы можем прочитать и послание к Тимофею, 4 глава, 2 стих. Первое послание к Тимофею, 4:2. Здесь сказано следующее. «Через лицемерие же словесников, сожженных в совести». То есть это те люди, которые уже давно потеряли совесть и которые просто делают грех и не смущаются. Титу 1:15 сказано следующее. Послание к Титу 1:15 я читаю. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». В этом случае, если мы говорим, что совесть является каким-то принципом, стандартом морали, то эти люди давно уже потеряли свою совесть. Также человек неспасенный нуждается в Божьей благодати, потому что он отделен от Бога. Об этом также я читаю в Писании послание к римлянам, 1 глава, вот как сказано с 26 стиха. Римлянам 1:26. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их, заменив естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримирительны, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Это такая тяжелая картина духовно растлевшего, гноящегося, испорченного, развращенного человека. И другие отрывки служат, опять же, только подтверждением тому. Посмотрите в первом послании Петра. Это будет первое послание Петра, 4 глава, 3 стих сказано. Ибо довольно, что в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Апостол дополняет тот ужасный список, о котором мы говорили. И еще, если мы посмотрим второе послание Петра, 14 стих. Второе послание Петра, 2, 14. Здесь сказано следующее. Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь, Бог открыл мне... я думаю, что в этом случае это опечатка. Не думаю, что этот отрывок относится к... или процитирован здесь правильно. Но давайте глянем послание к римлянам, 3 глава, 12 стих. Подождите, друзья, я читал просто первую главу. Это должна быть вторая глава, 14 стих. 2, 14. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Среди их, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Все правильно в наших заметках. Просто мне нужно правильней, внимательнее цитировать отрывки. И последний отрывок, который мы глянем, это послание к римлянам. К римлянам 3 глава, 12 стих. Итак, 3, 12. Все совратились с пути. До одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Итак, друзья, как видим, что человек нуждается в явлении этой Божьей благодати, потому что и воля его, и эмоции его, и моральное его состояние, его отделение от Творца и все поведение человека, оно коррумпировано грехом, оно растлено грехом, оно испорчено. Потому мы нуждаемся в этой Божьей благодати. И Бог по своей милости являет эту благодать. И когда мы исследуем Священное Писание, оно позволяет нам говорить и делать различия между общей благодатью и специальной благодатью, которую Бог являет через творение. Это та особая благодать, которой Бог содержит этот мир. И есть та, это общая благодать. И есть та особая благодать, которую Господь действует, спасая души. Так давайте посмотрим на явление этой общей благодати. Общая благодать является незаслуженным благословением, которое Бог, как Творец, дает через общую заботу о творении всем людям без исключения. Давайте посмотрим на книгу Псалтырь, 135-й Псалом, с 1 по 9 стих. 135-й Псалом, 1 по 9 стих. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луна и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его». И также 144 стих. 144 Псалом, 9 стих, 144:9, книга Псалтырь, также сказано: «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех. То есть в этом случае это та Божья милость, который Бог являет всему своему творению, всем людям без исключения. Такую Божью милость или заботу, которую Бог дает о мире, мы можем распределить на некие категории. Бог являет эту милость через естественные законы природы, как то дождь, солнце, урожай. К примеру, в книге Иова мы читаем, это будет Иова 37:13. Иова 37:13, где сказано: «Он повелел им идти или для наказания, или для благословения, или для помилования». В этом случае здесь мы видим, как Бог распоряжается, дает повеление естественным законам природы. И эти законы природы, как то дождь, к примеру, являются инструментом в Божьих руках. Иногда Бог использует это как потоп для наказания. Но здесь, когда мы говорим о явлении Божьей благодати, то это проявление Божьей милости по отношению к нам, людям. Также в Евангелии от Матфея мы читаем, это яркая иллюстрация, которая показывает о проявлении Божьей милости ко всем людям без исключения. Смотрите, как здесь сказано в Евангелии от Матфея 5:45. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных». Это вот та Божья милость, которая проявляется через то, что Бог благословляет нас, людей, независимо от нашего отношения к Нему, через естественные законы природы. Во-вторых, Господь поддерживает жизнь. То есть жизнь мира и нас, каждого в отдельности, существует лишь только благодаря тому, что Бог являет свою общую благодать. Об этом мы читаем в книге пророка Исаии. Это будет 42 глава, 5 стих. 42 глава, 5 стих. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший не землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. То есть никто из нас не задумывается о том, что мы можем дышать, и вдыхая воздух мы можем жить. Но это не что-то, что само собой разумеется. Хотя мы и принимаем это как само собой разумеющееся. И вот Писание открывает нам, что даже дышим мы лишь только по милости Божьей. Благодаря Господу и Его благодати жизнь поддерживается. Также в Деянии святых апостолов, 17 глава, 28 стих, мы читаем о той же благодати, которая поддерживает жизнь. Это Деяние 17:28. Здесь сказано так. «Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». То есть в этом случае мы видим, что благодаря лишь Божьей благодати, этой общей благодати, этот мир существует. Также об этом мы читаем в Деянии 14 глава, 17 стих сказано. 14:17. «Хотя и не переставал, здесь говорится о Боге, свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и время плодоносное, исполняя пищу и весельем сердца наши». Итак, мы видим, что, во-первых, Господь заботится об этом мире через естественные законы. И как возможно следствие этого, проявляя эту заботу, Господь поддерживает нас здесь еще живыми. Он также заботится о наших естественных нуждах через свою общую благодать. Бог заботится о этих естественных нуждах, таких как еда, вода, жилье. Об этом мы, к примеру, читаем в книге «Бытие», 27 глава, 28 стих. Книга «Бытие», 27:28. Здесь сказано так. «Даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина». В этом случае это молитва, обращенная к Богу, или благословение, произнесенное перед лицом Божьим. Мы понимаем, что, собственно, то, что мы имеем, наши заработки, наши приобретения, накопленное имущество, это также по Божьей милости. От тука земли, от множества хлеба и вина. В этом случае мы говорим о том, что Бог удовлетворяет наши естественные нужды, заботится о них посредством своей общей благодати. Также 103-й псалом, это будет 14-й стих, 103-й псалом, 14-й стих, здесь сказано следующее. 103:14. «Ты производишь траву для скота и зелень полевую на пользу человеку, чтобы произвести из земли пищу». То есть, что мы воспринимаем как, ну, само собой разумеющееся. Что-то растет из земли, мы чем-то пользуемся. Но на самом деле все это лишь только по Божьей милости и по Божьей благодати. Такая забота приносит людям радость, как мы уже смотрели отрывок в Деяния 14 глава, 17 стих, где мы видим, что эта радость, радость в наших сердцах возможна лишь только благодаря этому действию, этой особой, этой общей благодати, когда Бог по-особенному благословляет. 14:17. хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищей и весельем сердца наши». Также, в-четвертых, Бог сдерживает зло, и в этом также проявляется Божья благодать. Духом своим Господь сдерживает зло. Вот как об этом мы читаем с первых же страниц Библии. Это книга Бытие, 6 глава, 3 стих, где сказано следующее. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». И в этом отрывке далее, в 6 главе, мы читаем о том, как Господь производит потоп. Этим потопом Господь ограничил то возможное зло, которое распространялось бы в этом мире или могло распространиться. Также в послании к римлянам, это будет 13 глава, с 1 по 4 стих, мы читаем о том, как Бог использует другую сдерживающую силу. И опять же, по действию своей благодати, не дает злу распространяться. Это Римлянам 13:1-4. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Некоторые комментируют этот отрывок, когда говорят о власти, подразумевает как институт власти. То есть, другими словами, не каждая власть, которая есть на земле, является богоугодной. То есть, по сути, тот или иной властелин, правитель, царь, император или президент не обязательно является богоугодным. Но сам институт власти был установлен Богом для того, чтобы обуздывать или сдерживать зло. Посему противящаяся власти противится Божьему установлению. Фактически, выступая против власти, богоугодной власти, человек противится Божьему установлению или Божьим институциям, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга. Интересно то, что в этом случае под словом «слуга» используется греческое слово «диаконос». То есть Бог называет начальствующих чиновников диаконами. «Тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, мстителем наказания, делающему злое». В этом случае Бог сдерживает зло и не дает ему проявляться или распространяться в той силе, в какой бы оно могло. Во втором послании к Фессалоникийцам, это будет вторая глава, мы также читаем о том, как Бог сдерживает действия сатаны. Это послание Фессалоникийцам, вторая глава. 6-7 стих, здесь сказано так. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Здесь, когда апостол Павел говорил о последних событиях, он объяснял Фессалоникийской церкви, что фактически Антихрист готов открыться в любое время, но есть что-то, что его удерживает. Большинство комментаторов склоняются к тому, что здесь речь идет о Духе Святом, который пребывает в церкви, и потому он не позволяет, Господь не позволяет ему открыться. И как скоро церковь будет восхищена от земли, ничто не будет препятствовать явлению Антихриста. Также удерживает или откладывает суд. Это общая благодать откладывает Божий суд или удерживает проявление Божьего гнева. В книге Бытие мы читаем 8 глава, сказано следующее с 21 по 28 стих. 8 глава. С 21 по 22 стих. «И объявил Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сказал, впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». И помните, как символ того, что мир больше никогда не постигнет потоп, Бог дал радугу. И это знамение того, что Бог не будет больше поражать мир потопом, но и сейчас Бог удерживает свой суд или откладывает наказание, как об этом мы также читаем в послании к римлянам. Это будет 2 глава, 4 стих, 2, 4, послание к римлянам. Здесь сказано: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию?» Задается апостол Павел вопросом. Также Бог сдерживает, я извиняюсь, также Бог содействует развитию всего доброго. Доброго в философии, искусстве, науке, технологиях. Все это стало возможным благодаря Божьей благости, Божьей благодати, действующей в общем на людей. Об этом мы читаем в книге «Исход», 32 глава, со 2 по 11 стих. «Исход», 32 глава, итак, книга «Исход», 32 глава, со 2 по 11 стих. «Смотри, и я назначил именно Веселила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина, и я исполнил его духом Божьим, мудростью и разумением, ведением и всяким искусством, резать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания, вставливания и резать дерево всякого рода. Вот я даю ему помощникам Агалиева, сына Ахисамасова из колена Данова. В сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Скинию собрания и ковчег откровения, и крышку для него». И дальше по списку. В этом случае мы видим, что Господь благословляет и дает вот эту особенную мудрость людям для того, чтобы эта мудрость или их способности проявлялись в различной работе. Мы бы сказали, это та работа, которая делается руками. И вот эти вот навыки, умения и способность, это опять же под действием этой Божьей благодати. Также в книге «Исход», 35 глава, здесь же мы читаем 35 глава с 30 по 35 стих сказано. С 30 по 35 стих сказано. «И сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно Веселила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Составлять искусные ткани, работать из золота, серебра, меди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу, и способность учить других вложил в сердце его. И Агалиева, сына Ахисамахова из колена Данова, Он исполнил сердца их мудростью, чтобы делать всякого рода работу резчика, искусственного ткача и вышивателя по голубой, пурпурной, червленой и весонной ткани и тканей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани. И мы можем сказать, что вклад таких деятелей, как философа Платона, Шекспира как писателя, Бетховена или Моцарта как музыканта, Эйнштейна как ученого, и только лишь является примером тому. В-седьмых, Божья общая благодать поддерживает политический и социальный порядок в мире. Мы уже читали об институте власти, который Бог установил. Это послание к римлянам, 13 глава, с 1 по 5 стих. И также в 8-х, это Божья благодать ведет к покаянию. Этот отрывок мы уже цитировали, но не лишним будет обратиться к нему снова. Послание к римлянам, 2 глава, 4 стих, здесь сказано. Итак, 2 глава, 4 стих. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» То есть, эта общая благодать, она не только, как здесь мы смотрим, действует через естественные законы, поддерживает жизнь, заботится о наших естественных нуждах, сдерживает зло и далее. Но это также общая благодать ведет и к покаянию, потому что Господь не хочет смерти грешника. Об этом мы читаем в книге пророка Иезекииля, это будет 33 глава, 11 стих. Иезекииля 33, 11. Здесь сказано следующее. «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев». То же самое мы читаем в первом послании к Тимофею, 2 глава, 4 стих, где мы также слышим о том, что Бог желает покаяния людей. Итак, первое послание Тимофею, это 2 глава, 4 стих, здесь сказано. «Который хочет, говорится о Боге, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». И 2 Петра, 3, 9. 2 Петра 3, 9. Здесь сказано так. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». И Бог делает все, чтобы поддержать и улучшить жизнь на земле. И потому не все так плохо, как могло бы быть плохо на самом деле. Авраам Купер сказал следующее. «По его общей благодати Господь обуздывает зло падшей человеческой натуры, ограничивает разрушение, какие грех производит, и распространяет, и помогает даже невозрожденным людям делать доброе в широком смысле этого слова, но не в значении спасения. Этот источник доброго, истинного и прекрасного, что осталось в человеке, несмотря на грех, даже в жизни невозрожденных людей». Все это Господь делает благодаря своей общей, незаслуженной нами благодати. Благодарность Ему за это. А вам благодарность за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас.